эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Ультранационалисты из грузинского марша хотят выступить единым фронтом с Альянсом патриотов на выборах. Для этого главному маршисту Сандро Бригадзе пришлось самоунизиться. В Тбилиси закупают у Израиля новейшие системы ПВО. Россия считает это напрасной тратой денег.
Россию упоминают для того, чтобы оправдать свои бессмысленные траты на модернизацию вооружений и техники.
Юго-осетинский президент выступил без сенсаций. Ожидаемой отставки прокурора не произошло. У правительства на случай ухудшения ситуации есть соответствующие решения, и в целом ситуация под контролем, считают абхазские власти. У общественной палаты другое мнение.
Я категорически против. Не может быть все под контролем у руководства страны без активного соучастия в этом населении. Это такая ситуация, что без достаточно высокого процента сознательных членов общества никакой контроль невозможен.
Рубрика «Не круглый стол». Как всегда, по средам все это и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит мой коллега Вадим Дубнов.
Европейский союз на стороне белорусского народа, заявил сегодня, выступая в Европарламенте с ежегодной речью о положении дел в ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в ЕС были поражены храбростью участников массовых демонстраций на площади независимости в Минске и женских маршей солидарности.
Я хочу сказать громко и ясно. Европейский союз на стороне народа Белоруссии. Мы все были тронуты безмерным мужеством тех, кто мирно собирался на площади независимости или принимал участие в бесстрашном женском марше. Выборы, которые вывели их на улицы, не были ни свободными, ни справедливыми. И жестокая реакция правительства с тех пор была постыдной. Народ Беларуси должен иметь право самостоятельно решать свое будущее. Это не фигуры на чужой шахматной доске.
Урсула фон дер Ляйен упомянула и об отношениях ЕС с Россией, обратившись к сторонникам более тесных связей с Москвой. По мнению главы Еврокомиссии, отравление оппозиционера Алексея Навального – это не единичный случай. Он вписывается в цепочку действий российских властей в Грузии, на Украине, в Сирии и в Солсбери, а также по вмешательству в выборы в зарубежных странах. «Никакой газопровод этого не изменит», – сказала она, очевидно, имея в виду проект «Северный поток-2». Это было единственное упоминание России о возможных санкциях, фон дер Ляйен не говорила. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил США, несколько стран Центральной и Восточной Европы и Украину в разработке и реализации сценария по уничтожению Беларуси и в агрессии. По всей видимости, он имел в виду массовые акции протеста, которые более месяца продолжаются в стране. Их участники протестуют против фальсификации на выборах и полицейского насилия. Лукашенко в среду встретился со своими сторонниками, политическим активом страны. По словам Лукашенко, США и их союзники готовились к нынешней ситуации в течение последних 10 лет. Вину за подготовку акции протеста белорусский президент возложил на американскую сеть фондов по поддержке так называемой демократии, а также Чехию, Польшу и Литву. По словам Лукашенко, его оппоненты пытались устроить цветную революцию по американскому учебнику. Белорусский президент считает, что это не удалось. Он сказал о необходимости принять новые конституции, по которой в будущем могут быть проведены новые выборы. Оппозиция требует новых выборов немедленно, утверждая, что Лукашенко потерял легитимность.
Эхо Кавказа. Новости.
Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская заявила о готовности предоставить президенту Александру Лукашенко гарантии безопасности в случае его мирного отказа от власти. Об этом она сказала в интервью украинскому изданию «Левый берег». По словам Тихановской, вопрос о гарантии Лукашенко должен обсуждаться, но сама она убеждена в том, что он может получить их, и даже больше, в случае, если он уйдет мирно, по-человечески. Тихановская вновь подтвердила, что выступает исключительно за мирный протест, и выразила уверенность, что протестующие рано или поздно достигнут своих целей. Тем временем Следственный комитет Беларуси предъявил официальное обвинение одному из лидеров позиции, члену Президиума Координационного Совета Марии Колесниковой. Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 призыва к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенное с использованием СМИ и сети интернет Уголовного кодекса, говорится в сообщении комитета. Президент Франции Эммануэль Макрон в этом месяце посетит Литву и Латвию и встретится с французскими военнослужащими в составе контингента НАТО, сообщил в среду представитель Макрона. Визит пройдет на фоне напряженности в отношениях между Евросоюзом, Россией и Белоруссией. В ходе визита, запланированного на 28-30 сентября, Макрон проведет переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Латвии Кришинисом Кариншем. Верхняя палата парламента Беларуси заявила на этой неделе, что Литва нарушила международное право, признав лидером Беларуси оппозиционную политику Светлану Тихановскую. Тем временем министр обороны Сергей Шойгу в среду прибыл в Беларусь для переговоров о военном сотрудничестве, сообщило белорусское министерство обороны. Парламент Японии утвердил нового председателя правящей в стране либерально-демократической партии Йосихиде Сугу на должность премьер-министра. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов парламента, сообщает агентство Киодо Цусин. 70-летний Йосихиде Суга сменит на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синзо Абе. Ранее сегодня в отставку ушло правительство Японии, которое возглавлял Абе. В ближайшие часы Суга должен объявить новый состав кабинета министров. Ожидается, что большинство министров с правительства Синзо Абе сохранят свои посты. Всемирная торговая организация постановила, что дополнительные пошлины, введенные США на китайские товары в 2018 году, нарушают правила международной торговли. Комиссия из трех торговых экспертов ВТО заявила, что Вашингтон нарушил международные нормы, когда ввел пошлины на целый ряд товаров из Китая в 2018 году. С марта 2018 года США ввели пошлины на экспорт из Китая объем 400 миллиардов долларов. Администрация Дональда Трампа объяснила введение пошлин необходимостью противодействовать несправедливым торговым практикам Пекина и кражам интеллектуальной собственности.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Лидер грузинского марша Сандро Бригадзе сегодня заявил, что снимает свою кандидатуру в одномандатном округе Тбилисского района Голдани в пользу кандидата от Альянса патриотов Грузии. Заявление Бригадзе в Альянсе патриотов, замешанном в нескольких скандалах последнего времени, никак не прокомментировали. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Пропади он пропадом, этот депутатский мандат. Главное единство, пишет на своей странице Facebook лидер грузинского марша Сандро Брегадзе. Свою организацию он совсем недавно регистрировал как партию, принимающую участие в парламентских выборах, и выдвинул свою кандидатуру в мажоритарном округе Тбилисского района Голдани. Даже выбрал слоган «Грузинский марш для грузинской Грузии». На этом предвыборная программа маршиста Брегадзе в принципе и завершился. Его ожидания не оправдались. Друзья из Альянса Патриот не объединились вокруг него. Напротив, выставили в Гдане свою кандидатуру. Потому Сандро Брегадзе решил.
Я сниму свою кандидатуру, чтобы не помешать нашей победе против либерастов. Только единством достигается победа.
Но на победу рассчитывать Сандро Брегадзе и в случае поддержки патриотов не пришлось бы, считают наблюдатели, обращая внимание на то, что заявлению о самоотводе предшествовали неутешительные для Брегадзе итоги нового соцопроса. 15 сентября Edison Research по заказу ТВ-формула обнародовала рейтинги. Согласно им, за лидера грузинского марша в Голдане готовы были поддержать 1% избирателей. Примечательно, что в вопросе нет мажоритарного кандидата от Альянса Патриот в Мираба Чикешвили. Опрос был проведен с 25 августа по 7 сентября, а патриоты назвали своих мажоритарных кандидатов в Тбилиси 8-го. Что же касается партийных рейтингов, у Альянса патриотов по этому опросу 3%. Тем не менее, на самоотверженность Сандро Брегадзе и заявление об едином фронте национальных сил на выборах в Альянсе патриотов не обратили внимания. У партии Ирмы Инашвили и Давида Тархан Маурави другие заботы. Их партия за последние месяцы оказалась замешана сразу в нескольких скандалах. Это таинственный визит в Абхазию и рекламный баннер в Аджарии, гласивший об экспансии и даже оккупации региона Турцией, и материалы журналистского расследования центра Михаила Ходорковского «Досье» о вероятном финансировании Москвой патриотов. Один из лидеров Альянса патриотов, депутат Георгий Ломия, накануне в парламенте негодовал по поводу критики в адрес своей партии и по поводу того, что госаудит изучит подлинность документов и происхождение финансов партии. Особенно задели Георгия Ломия слова лидера парламентского большинства Мамуки Мринарадзе.
Он в одном из интервью назвал невероятным то, что партию с четко выраженной пророссийской позицией поддерживает 7-8% избирателей. Я хочу задать вопрос, в чем выражается наша пророссийская позиция? В том, что мы хотим прямого диалога с Сухуми Цхинвали и Россией? Если вы опираетесь на так называемые документы никому неизвестного сайта «Досье», до сих пор что, никто не понял, о каком бюджете идет речь? И, кстати, это вы придали этой бумаге без печати и подписи статус документа. Нельзя такие бумаги документами называть.
За мнение однопартийцам Динарадзе заступился вице-спикер Гиявольский. Он пояснил, в чем заблуждаются патриоты.
Как можно говорить о том, что прямой диалог с Россией может урегулировать конфликты? Это и есть пророссийская позиция. Это, конечно, не подразумевает то, что вы природой пророссийские и хотите ввести российскую армию на остальную территорию Грузии. Не это имеется в виду, а ваша политическая ошибка.
Политические ошибки Альянса патриотов уже вылились в финансовые санкции. НПО «Справедливые выборы» обратилась 2 сентября в ЦИК с иском о том, что Альянс патриотов на своей странице в соцсетях размещает туркофобные предвыборные рекламные ролики. 10 сентября ЦИК установил административное правонарушение и оштрафовала партию на 2000 лари, говорит юрист НПО Нино Рижамадзе. Безусловно, 2000 лари не выглядят пропорциональной санкцией. Здесь важно другое. Это прецедентное решение ЦИКа о нарушении правил предвыборной агитации. Альянс патриотов – первая партия, против которой применена санкция за незаконную агитацию. Что же касается желания некоторых оппозиционеров снять с выборов партию, Нино Рижамадзе поясняет, что технически это очень трудно осуществить. Такое возможно, если будет выявлен факт подкупа избирателей или же Конституционный суд объявит партию незаконной. С иском в Конституционный суд могут обратиться депутаты, но грузинская мечта отказалась от этой инициативы Европейской Грузии. Или же это может сделать президент. Что думает по этому поводу Псаломе Зурабишвили, неизвестно. Зато она на своей странице в Facebook оповестила общество о том, что фотография, на которой она якобы обнимается с Ирмой Инашвили, фейковая. То автор фотоколлажа неизвестно, но Альянс патриотов и связанные с ними СМИ, также ультрарадикальные антизападные силы, за последнее время часто были замечены в распространении фейковых новостей, мнений и утверждений, говорит исследователь фонда развития СМИ Софо Гелава. По ее словам, Альянс патриотов в таких действиях особенно замечена в предвыборный период и даже обогнала партию Нино Бурджанадзе «Единая Грузия. Демократическое движение». Партия Нино Бурджанадзе в прошлые годы в этом направлении была более активна, прежде чем усилился бы Альянс патриотов. Бурджанадзе много говорила о нейтралитете Грузии, выступала против НАТО. В нашем медиамониторинге теперь меньше видна пророссийская линия Бурджанадзе. Думаю, это вызвано ее сотрудничеством с другой части оппозиции в вопросах по избирательной системе. Потому она, видимо, старается избегать пророссийских посланий. Впрочем, все впереди, отмечает Софо Гелава, ведь только сегодня состоялась презентация предвыборного штаба партии Нино Бурджанадзе. Что же касается несостоявшегося публичного объединения грузинского марша и Альянса патриотов, по мнению Софо Гелава, заявление Сандро Брегадзе является иллюстрацией того, что пророссийские антизападные силы в Грузии стараются скоординироваться, но не публично. Видимо, на этот раз Альянс патриотов не захотел открыто отождествляться с ультрарадикальными насильственными силами. Но, как поясняет Софо Гелава, то, что эти группы поддерживают друг друга, видно очень четко, если отследить связанные с ними СМИ и страницы в соцсетях. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим новостям. Пустить кровь любому, кто нападет на Грузию с воздуха или пустая трата денег. В Тбилиси и Москве комментируют сделку между грузинским военным ведомством и израильской оборонной компанией по модернизации и обновлению систем ПВО. Причину ажиотажа выяснял Владимир Унанянц.
Грузия при помощи Израиля может снова пустить кровь российской авиации. Статья Forbes спровоцировала в российских СМИ нервную реакцию на заявление Минобороны Грузии о подписании соглашения с израильской государственной оборонной компанией «Рафаэль». Его цель – усиление развития возможностей противовоздушной обороны Грузии. Как заявили в министерстве, согласно договоренностям будет проведена полная модернизация и восстановление средств противовоздушной обороны Грузии. По словам заместителя министра обороны Джоаншера Бурчуладзе, о первых результатах можно будет говорить уже в следующем году.
Инициатива министра обороны сегодня завершилась конкретным результатом. Было подписано соглашение с израильской государственной компанией «Рафаэль». Целью соглашения является усиление системы противовоздушной обороны Грузии. В будущем году мы получим полностью обновленную систему вооружений в области ПВО.
Главком грузинской авиации войск противовоздушной обороны Серго Нино считает, что помощь Израиля в модернизации вооружений позволит Грузии обезопасить свое воздушное пространство.
Подписанное соглашение подразумевает обновление всей системы противовоздушной обороны, что в дальнейшем позволит усилить оборону воздушного пространства Грузии и контроль над ним.
В России новость восприняли довольно нервно. Поводом для бурной реакции послужила статья военного журналиста Дэвида Экса в издании Forbes, где он, комментируя контракт с Израилем, помимо прочего, утверждает, в 2008 году грузинские ПВО пустили кровь российской авиации, и они готовы сделать это снова. По мнению автора, после разгрома вооруженных сил Грузии и России, грузинское правительство пытается восстановить свою оборонную систему, самым важным элементом плана которого является модернизация радиолокационных станций и систем ПВО, которые, считает Дэвид Экс, добились уникального успеха во время войны 2008 года. Российские СМИ тут же задались вопросом, хватит ли Тбилиси финансовых возможностей, чтобы создать полноценную систему ПВО, и сможет ли она отразить атаку потенциального противника. По мнению российского военного эксперта Юрия Кнутова, статья Экса больше похожа на рекламный заказ. В реальности же Грузии попросту не по карману закупка такого количества ЗРК, чтобы они представляли опасность для российской авиации. Депутат Госдумы Александр Шерин добавляет, Россия упоминает для того, чтобы оправдать свои бессмысленные траты на модернизацию вооружений и техники. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Алдашвили такую реакцию называет непрофессиональной, поскольку очевидно, что речь идет об оборонительных, а не наступательных системах.
Непрофессионально все это, потому что эти системы, оборонные системы, они не предусмотрены для того, чтобы, например, нападать на кого-то и так далее. Такие системы есть у каждого государства, которое уважает себя и хочет защищать свое небо. Также есть у российской стороны очень сильная противовоздушная оборона, и она еще улучшает. А почему у Грузии они не имеют права?
Алдашвили считает, что ажиотаж в российских СМИ – часть информационной войны. По его словам, в российской прессе также часто говорят о том, что в 2008-м Грузии помогали некие украинские специалисты и израильтяне, что является неправдой.
Я лично знаю тех людей, наших зенитчиков, которые с ИСАСИ, ЗРК, БУК, они сбили вот этот У-22 М-3. Без проблем тогда, когда эти российские бомбардировщики производили ковровые бомбежки около Копитнари.
На позицию скептика в отношении процесса модернизации средств противовоздушной обороны Грузии Иракли Алдашвили отвечает событиями 12-летней давности. Тогда при помощи ПВО, которые были в Грузии, она смогла сбить 6 боевых российских самолетов и поразить еще 3 штурмовика Су-25, так, что их причислили к боевым потерям, говорит специалист.
В общем, сегодня меньше 9 самолетов за 2-3 дня Грузия сбила у российской стороны. В том числе один был бомбардировщик Ту-22М3 дальнего действия, ракетоносец. Поэтому никто такой большой самолет, такой синий самолет, который еще зовут как убийцы авианосцев американских, вот их никто не сбивал. Так что это реально, и сами российская сторона тогда не ожидала, что они почему-то думают, что Грузия не может достойно ответить. Если тогда грузинская сторона действовала более осторожно и более по-другому, тогда бы потери российской боевой авиации были бы побольше.
«Рафаэль Advanced Defense Systems» – предприятие Министерства обороны Израиля, которое занимается совершенствованием и производством оружия, военной и оборонной техники для армии обороны Израиля, а также экспортом вооружений. Сумма сделки между Грузией и Израилем не разглашается. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Общественной палате Абхазии обсудили эпидемиологическую ситуацию в самопровозглашенной республике и назвали ее катастрофической и потребовали немедленно ввести карантин и другие ограничительные меры. С подробностями Елена Заводская.
Члены Общественной палаты Абхазии крайне обеспокоены тем, как развивается эпидемиологическая ситуация в республике. Они указывают на то, что число заболевших угрожающе растет, а возможности ковидного госпиталя в Гудауте быстро сокращаются. Присутствовавший на заседании палаты заместитель руководителя администрации президента Джансох Намба проинформировал о вчерашнем заседании координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции и отметил достижения в деле борьбы с COVID-19. У правительства на случай ухудшения ситуации есть соответствующие решения, и в целом ситуация под контролем, заявил он. Член Общественной палаты Надежда Венедиктова не согласилась с представителем власти. По ее мнению, контроля нет, и он невозможен, пока люди не поймут, что должны вести бесконтактный образ жизни.
Вот мой уважаемый сосед сказал, что все под контролем. Я категорически против. Не может быть все под контролем у руководства страны без активного соучастия в этом населения. Это такая ситуация, что без достаточно высокого процента сознательных членов общества никакой контроль невозможен. Вот сейчас самое действенное. Мы все должны сказать нашему обществу, вы можете не верить в ковид, это ваше личное право. Нас это сейчас не колышет. Нас колышет то, чтобы вы выполняли общие правила поведения. Мы должны вступить в период бесконтактной жизни.
Член Общественной палаты Данил Убирия также считает, что выполнение рекомендаций оперативного штаба по защите населения от коронавируса никто не контролирует. В местах скопления людей маски не носят, дистанцию не соблюдают. Несколько сотен ковид-положительных граждан, по данным оперативного штаба, находятся на самоизоляции. Но нет никакого контроля за тем, как они этот режим соблюдают. По его мнению, все массовые мероприятия надо запретить. Заместитель министра здравоохранения Тенгиз Вардания рассказал о проблемах гудаутского ковидного госпиталя, одна из которых – обеспечение пациентов кислородом.
У нас нет централизованной подачи кислорода. Каждому больному ставится за пределами палаты, конечно, ставится кислородный баллон, шлангами проводится к нему кислород, и вот его питают кислородом сутки напролеты. Конечно, у нас есть трудности. До последнего времени гудаутский автомобиль «Газель» почти за 100 километров дважды в день ездила за кислородом, потому что одним рейсом она не могла привезти столько, сколько надо. Надо было тогда, когда лежало по 30 человек, как минимум 40 баллонов, а это они тяжелые. А этот автомобиль может взять только 20. Вот теперь вот там появился один грузовик, который может брать столько.
Другая проблема – отказ медиков приезжать на работу в Гудауту.
Приглашали неоднократно всех главных врачей городов, районов, всех клиник наших абхазских, частных и нечастных. Очень большая проблема обеспечивать наш ковидный госпиталь сотрудниками, бригадами медиков. Я могу применить здесь самое-самое тяжелое слово. Вот приведу пример. Гагра присылает бригаду, а вот три медсестры утром встали, никому ни слова не говоря, оделись и ушли. Им вслед, куда вы идете? Да идите вы. И ушли. Это была недоработка, видимо, главного врача, который посылал. Но у него тоже стимулов немного. Платим мы им всегда с опозданием. Вот сейчас заплатили, буквально 2-3 дня назад, заплатили за июль месяц.
В очереди на проведение тестирования на COVID-19 стоят только в городе Сухум 800 человек. Мощности лаборатории не хватает, чтобы справиться с потоком людей, желающих сдать анализ. Ветеран войны, врач Гунда Джинни, уверена, что очаг, который до сих пор не могут погасить в Абхазии, возник во второй городской больнице города Сухум.
7 августа больной поступил в палату интенсивной терапии кардиологии. Это было в четверг. С понедельника велись переговоры с СЭС о заборе анализов. Обещали, но так никто и не пришел. Сказали, что должны решить на месте и осуществить забор силами лаборатории. Переговоры шли неделю. В итоге взяли за день до выписки больного. Ответ получили на второй день после выписки. За 12 дней пациент успел заразить и персонал, и все пошло и по другим отделениям. Пришлось вообще закрыть больницу. в каком состоянии находятся врачи сейчас уже в республиканской больнице, под какой угрозой заражения. Если кто и не поехал, надо сказать правду. Зачем вы говорите, что все хорошо? Все плохо.
Вунда Джиния призвала медиков и эпидемиологов требовать введения карантина.
Вот вы когда рекомендации людям даете в конце своей сводки, вы рассчитываете на то, что у нас такая социальная ответственность, что все оденут маски, социально дистанцируются. Зачем эти игры? Это ваше дело, СЭС и Минздрава, сказать, введите карантин. Врачи, их вина знаете в чем? Они должны были это говорить. Я им все время говорю, почему вы молчите? Ребята, скажите, не потому, что вы не хотите, вы не сможете. Минздрав не сможет. Италия не тянет. Израиль сейчас объявляет карантин. А мы? Как мы можем отмечать День Победы? Он же может быть потом траурным для нас. Вот я сегодня пост читала, участники войны пишут. Не надо отмечать День Победы. Используйте эти деньги, больные, которые лечатся на дому, их очень много. Они, во-первых, ходят. А почему им не ходить? Им никто не говорит, что нельзя. Обижите. Даже штрафы – это нормально.
Сопредседатель Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия говорила о том, что нужна продуманная информационная кампания и ежедневное информирование населения по всем возможным каналам. Паника начинается там, где люди не получают адекватной информации. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем нашу программу. В парламенте в первом чтении рассмотрели изменения в закон о судах. Авторы поправок, представители большинства, утверждают, что инициатива позволит сделать процесс назначения судей более прозрачным и справедливым. Так не считают ни в грузинской оппозиции, ни в третьем секторе. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Очередные изменения в закон о судах, как утверждают его инициаторы, представители парламентского большинства, внесены по рекомендации Венецианской комиссии по реформированию судебной системы государства. Законопроект, в частности, обяжет членов Совета юстиции обосновывать свое решение о бессрочном назначении судей. До сих пор они не обязаны были делать этого, что не раз становилось поводом для критики со стороны оппонентов, властей и западных партнеров государства. Кроме того, у представителей Квалификационной палаты Верховного суда появится возможность обжаловать принятые решения, сообщил спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Мы готовы принять эти изменения, этим еще больше расширить независимость суда и сделать процесс назначения судей более прозрачным и справедливым.
Цитирует Талаквадзе сайт парламента Грузии. Однако инициатива не отражает всех тех рекомендаций, которые на протяжении лет требуют внести в закон неправительственный сектор, утверждает народный защитник Нино Ломджария. Более того, согласно новым изменениям, обосновывать свое решение о назначении бессрочных судей члены Совета юстиции будут обобщенно.
Инициированный законопроект не предусматривает тех изменений, о которых говорят неправительственные организации. В частности, не отменяется закрытое голосование за кандидатов в бессрочные судьи. И члены Совета юстиции не будут обязаны пояснять свое решение индивидуально, по каждому кандидату в отдельности. Да, внесен механизм обжалования, однако и он требует доработок. В существующей форме документ не удовлетворяет рекомендации Венецианской комиссии.
Подобная критика со стороны омбудсмена неприемлема, считает глава юридического комитета Анрио Ханашвили. Ведь ранее Нино Ломджария уже подавала иск по данному вопросу в Конституционный суд и проиграла.
Народный защитник в данном случае субъективно, поскольку омбудсмен была стороной, когда комитет по юридическим вопросам парламента защищал свои позиции в Конституционном суде. Тогда наши представители убедили судей, что существующие нормы по отбору кандидатов в бессрочные судьи действуют регуляции соответствуют Конституции. Естественно, у Офиса народного защитника есть право оценить инициативы. Но не стоит забывать, что омбудсмен сама участник формата, в рамках которого мы обсуждаем эти вопросы.
Тем временем, с мнением омбудсмена согласна и часть оппозиции. А независимый депутат Эко Бесселия утверждает, что ранее выступала с альтернативными предложениями, не получившими поддержку в парламенте.
Список кандидатов в судьи, которые поступают в парламент, должен быть намного больше, чтобы у депутатов был широкий выбор, а не пришлось бы выбирать кандидатов только из чьих-то двоюродных братьев и сестер, теть и супругов. Суд должен быть укомплектован правильно, чего не случалось никогда. Законопроект, который представила я, страховал от влияния Совета юстиции на процесс избрания судей. Решение по выбору судей было бы не просто обосновано, но проходило бы при открытом голосовании, чтобы мы знали, кто кому и почему отдает свой голос.
В случае принятия поправок, предложенных Экой Бисселли, рекомендации Венецианской комиссии были бы удовлетворены, считает она. Инициированные же правящей партией изменения чисто косметические. Того же мнения придерживается и политолог Гела Васадзе, который новый законопроект рассматривает как ответ на жесткую критику западных партнеров, обвинявших грузинских судей в предвзятости. Властям нужно было отреагировать, вот и реагируют чисто формально, говорит политолог. А представители партии власти предлагают критикам не торопиться. Реформирование судебной системы – процесс долгосрочный, и правящая команда доведет его до конца, заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Вадим Дубнов.
112-е по счету заседание Исполнительного совета Всемирной туристской организации стартовало в Тбилиси. Это первый международный форум, проходящий в Грузии в условиях пандемии коронавируса. К участникам по видеосвязи обратился генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш. Заседание открыли генсек организации Зураб Пола Ликашвили и премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По словам Гахария, Грузия сумела обрести статус зеленой страны и сегодня является одной из самых безопасных стран на международной арене. Это дает нам возможность посткризисной период начать новый этап экономического развития, отметил премьер-министр. В Министерстве экономики Грузии сообщили, что все делегаты форума прошли тестирование на коронавирус до прибытия в страну. За минувшие сутки в Грузии выявили 196 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии. По данным правительственного портала StopCovid, общее число лабораторно подтвержденных случаев заражения достигло 2758. Число выздоровевших пациентов в стране с подтвержденным коронавирусом составляет 1412. За время пандемии в стране скончались 19 человек. В режиме карантина остается 6633 гражданина под наблюдением врачей в стационарах, 836. За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 160 граждан самопровозглашенной Республики Абхазия. Диагноз COVID-19 подтвержден у 30 из них. Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса, на данный момент в Гудаутской ЦРБ проходит лечение 71 пациент, из них 69 с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 20 в средней степени тяжести, выписано 6 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 756 человек. Из них 198 пациентов выздоровели, 7 случаев летальных зафиксировано. Оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В здании Союза регби Грузии произошла стрельба, ранен один человек. Об этом сообщает СМИ со ссылкой на его президента Союза регби Торенки Гагибашвили. В настоящее время в здании работает полиция, ведется опрос сотрудников. Пока никто не задержан. По данным телекомпании «Мтавари», вице-президент Союза регби Мираб Басилай ранил Рамаза Харзишвили, бывшего руководителя сборной команды из 7 игроков, который в настоящее время руководит командой «Юнкеров». В ногу ранен представитель инициативной группы «Рамаз Харзишвили». Его жизни ничего не угрожает. Мы вызвали полицию. Все сотрудники Союза регби сотрудничают с полицией, сказал Гагибашвили.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Неожиданно пресс-служба президента анонсировала сегодня проведение пресс-конференции.
Эхо
Кавказа. Тема.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Простите за наши небольшие технические неполадки. Продолжаем нашу программу. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетия Анатолий Бибилов неожиданно встретился сегодня с журналистами. Впрочем, сенсации не произошло. Он заявил, что не видит законных оснований отправить в отставку генерального прокурора Урузмага Джагаева. Ирина Келихсаева с подробностями из Цхинвали.
Неожиданно пресс-служба президента анонсировала сегодня проведение пресс-конференции с его участием. Общественность дала ответы на главный вопрос. Объявит ли Анатолий Бибилов об отставке генерального прокурора Уразмага Джагаева? Правда, после большую часть ответа по оппозиции он посвятил лично Давиду Санакоеву и ответам на его публикации в соцсетях. Санакоева он назвал человеком, который раскачивает лодку. Оппозиция в целом, по его словам, делает все для того, чтобы делать не мне плохо, они готовы делать плохо народу Южной Осетии. Публикация в соцсетях и вовсе назвал пасквилями. На прямой вопрос журналиста, будет ли отправлен генпрокурор в отставку, он ответил.
На самом деле ответ я уже отправил депутатам по генеральному прокурору тоже сегодня. В чем суть? Вот я буквально до вчера тоже встречался с кавалером Евгением Васильевым. И там тоже было предложение генеральному прокурору. Вот я их спрашивал. Я говорю, хорошо. Вот отставка генерального прокурора. Вопрос. За что? По закону, для того, чтобы отправить в отставку или отстранить от должности, на него должно быть возбуждено уголовное дело. Такая практика была, допустим, в той же Российской Федерации. Но идет следствие. Значит, сегодня никаких сомнений нет, что эти люди будут наказаны. Вопрос, за что снимать? Объясните мне. На это ответа нет.
Общение с журналистами проходило на фоне временного бойкота работы Югостинского парламента, объявленного конституционным большинством депутатов с 29 августа. Главное требование – отставка генерального прокурора до сегодняшнего дня так и не была пока удовлетворена президентом Бибиловым. Это несмотря на то, что последний обещал дать ответ на требование пока в течение 10 дней, затем его правовое управление уточнило не позднее 15 дней. Все обозначенные сроки вышли. 11 сентября в Схинвале прошел митинг с тем же требованием. Глава государства хранил молчание. Сегодня же утром депутат парламента Давид Санакоев на своей странице в Фейсбуке написал, цитата, «Сейчас меня и моих коллег спрашивают, что будет дальше, какой выход из кризиса. Выход только один – соблюдение закона президентом, освобождение Джагаева от должности генпрокурора и справедливое расследование убийства Джабиева. Мы спокойно и последовательно этого добьемся. Ситуация, перспектива ее развития таковы». Конец цитаты. Кроме того, он, ссылаясь на югостинское законодательство, объяснил, почему президент Бибилов не только его нарушает, но усугубляет политический кризис в республике. Цитата. «В соответствии с пунктом 12 статьи 61 Конституции парламент назначает на должность и освобождает от должности генпрокурора. Парламент по Джагаеву проголосовал. Игнорировать результаты нашего голосования президент не имеет права. В случае, если президент продолжит нарушать закон и препятствовать справедливому расследованию убийства Инала Джабиева, игнорируя голосование парламента по генеральному прокурору, с 29 октября в республике не будет легитимного правительства». Конец цитаты. По словам Давида Санакоева, депутаты не собираются отказываться от собственных требований.
Мы, вот депутаты, которые сделали заявление, я думаю, что не только они, готовы стоять до конца. И мы здесь не исполняем свою прихоть. Мы исполняем волю народа. Народ высказался за то, что расследование должно быть проведено в соответствии с законом, чтобы оно было прозрачным, честным, объективным. Но, как мы уже не раз говорили, с нынешним прокурором это невозможно. И даже здесь сейчас речь идет не об этом. Сейчас речь идет о том, что президент не исполняет закон, он не исполняет Конституцию. Парламент принял решение, вынес постановление, направил ему это постановление с тем, чтобы он уволил генпрокурора. То есть он исполнил ту функцию, которая ему предначертана в Конституции. Он должен прислать представление на увольнение генерального прокурора в парламент. Мы этого ждем и готовы стоять до конца в этом вопросе. У него нет возможности как-то давить на парламент, потому что закон не предусматривает на сегодняшний день механизма, который бы он мог использовать. Для того, чтобы он распустил парламент, необходимо, чтобы мы вели конституционную деятельность. И даже и это должно быть заверено решением Конституционного суда. Чтобы Конституционный суд у нас был, у них было время его создать, но они его не создавали.
Стратегия поведения, оппонирующая главе государства политических партий, подтвердил Эху Кавказа лидер Народной партии Александр Плиев, остается прежней.
Сегодня мы тоже как бы обсуждали это в парламенте. Остается даже дальнейшая стратегия, то, что мы дальше будем проводить. Вот те мирные акции, которые законом разрешены, во-первых, и во-вторых, то, что мы озвучили, депутаты, вот те депутаты, которые непосредственно занимаются этим вопросом, это то, что мы не будем ходить на сессии. То есть в парламенте наша работа продолжается, безусловно, приостановлена в определенном моменте наша работа именно на сессию. Мы ждем от президента конструктивных решений, в том числе и от самого генерального прокурора. Наша позиция ясна, неоднократно мы ее высказывали, и публично, и в социальных сетях, и в СМИ, что отставка генерального прокурора необходима, потому что генеральный прокурор не та фигура, которая приведет к правильному расследованию, к справедливому расследованию вот этого дела.
Большинство членов вашей партии, они кавалеры ордена Вацамонга. Говорят, вчера была встреча с ним.
У моей партии очень много таких кавалеров ордена Вацамонга, в том числе и депутаты непосредственно, и что Устаев, что Дьяконов. И они тоже вчера четко позицию определили президенту. К сожалению, по информации, которая у меня есть, президент их опять не услышал. Он не услышал даже кавалеров ордена Вацамонга. Будем надеяться, что голос разума восторжествует и вразумит нашего президента, чтобы он правильные шаги сделал.
Ближе к вечеру до объявленной пресс-конференции государственные СМИ распространили сообщение о представлении парламенту президентом кандидатуры на пост премьер-министра, бывшего министра экономики 39-летнего Геннадия Бекоева. Информационным фоном к предстоящему общению с журналистами стало и коллективное обращение представителей осетинской общественности Москвы президенту Бибилову. В тексте обращения они выражают тревогу в связи с общественно-политическим кризисом в Южной Осетии, вызванного убийством Инала Джабиева в СИЗО. Требуют содействия в отправке на лечение Николая Цхувребова, задержанного и избитого с ним, и отправить в отставку Уразмага Джагаева. На момент написания материала пресс-конференция с участием Анатолия Бибилова еще продолжалась. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Время рубрики «Не круглый стол». Сегодня его провела моя коллега Кетти Бочеришвили.
Тема сегодняшнего «Некруглого стола» – домашнее насилие. И поводов для того, чтобы ее поднять, к сожалению, как всегда, достаточно. Из самых последних – это статистика, которая показывает рост случаев, причем отличающихся особой жестокостью. Только за последние полгода от домашнего насилия пострадали более 4000 женщин и 800 мужчин. А также вступление в силу принятых в марте поправок в закон о насилии в отношении женщин или пресечении насилия в семье, защите и помощи жертвам насилия. И суть этих поправок, напомню, внедрение электронного надзора над лицами, совершившими домашнее насилие, то есть их отслеживание посредством электронного браслета, проще говоря. Вокруг этой темы мы поговорим сегодня с Элисо Амириджиби, региональным координатором национальной сети против насилия, и Зурабом Карчава, психологом, психотерапевтом, специалистом по психическому здоровью. И, Калбатону Элисо, к вам первый вопрос. Можем мы сегодня говорить о том, что государство признало, что это серьезная проблема, и что уходит в прошлое, ну, прямо скажем, близорукая оппозиция, которая состоит в том, что информация о случаях насилия не должна выходить за пределы дома, а тем более решаться с помощью правоохранительных органов. Иными словами, стало ли государство более чувствительным к таким проблемам? И если да, в чем это выражается?
Вы знаете, государство признало эту проблему еще в 2006 году, когда был принят закон о домашнем насилии. То есть это уже было признание со стороны государства, что эта проблема в государстве существует.
Но да, но что потом делалось?
Делалось, честно говоря, много, постепенно, поэтапно, потому что вот так менять все и ломать все стереотипы, когда все решается дома, это нелегко, и надо было постоянно изменения в законах, тем более, когда вот был принят в 2006 году закон о домашнем насилии, он был просто законом, который признавал эту проблему и добивал полицию, чтобы она реагировала на факт домашнего насилия как на преступление. Ну, вначале, вы знаете, было то, что пока они давали там замечания, человек писал объяснительное, говорил, что больше не будет и так далее, но это, естественно, не действовало на насильника, и поэтому надо было менять, усиливать, так сказать, меры наказания и так далее. И вот сейчас мы дошли до того, что у нас сегодня вот эти электронные браслеты, которые очень большой...
Подспорье большое в решении этой проблемы.
Да, естественно. И вы знаете, до того тоже. У нас запретный ордер работает, который также очень важный этап в развитии этого закона, так как во время нарушения этого запретного ордера идет наказание насильника, который этот ордер нарушает. И очень многие случаи, когда попадают в тюрьму мужчины, которые как раз вот эту часть закона нарушали, то есть они не выполняли те требования запретного ордера. Но вы знаете, вот проблема еще в том, почему стало обязательным внесение вот этих электронных браслетов браслета, потому что у мужчин, которых был запретный ордер, они как-то умудрялись опять таким подползать к жертве, уговаривать ее и не напугивать, чтобы она больше ничего не говорила, и отслеживать вот эти все их действия было невозможно для полиции. Да, вот ночью придет человек в собственный дом, где ему запрещено ходить. Жена, которая там живет, она или от того, что боится, или от того, что просто вот думает, что он уже изменился, что вот по-другому думает, и он понял, что он перед ней виноват. Она принимает его, не заявляет полиция. Что делать полиция в таком случае? Как полиция могла отслеживать нарушение условий запретного ордера? Никак. Вот поэтому сейчас мы требовали женские организации и, естественно, вот женская организация ООН, чтобы были внесены в закон вот эти обязательные электронные браслеты. И на этом этапе я думаю, что это тоже не 100% защищает жертву. Но это очень большой процент того, что она будет безопасна.
Спасибо. Ну, Зураб, и мне не терпится задать вам вопрос. Мне кажется, что мужчины, которые работают над проблемами насилия над женщиной, ну, по крайней мере, в Грузии большая редкость. Поправьте меня, если это не так. Я хочу вас спросить, вот, будет ли работать браслет на запястье или на ноге у мужчины-насильника, вот так, как он работает в других странах европейских, я знаю, в нескольких есть такой метод. Наверное, носить кавказскому мужчине этот пикантный статус будет задачей трудновыполнимой. Да и вообще без того, польза от него реальна, или государство просто поставило галочку, чтобы отвязаться от проблемы и, наверное, при этом потратило немалое количество денег на эти браслеты?
Да, очень трудно, конечно, сказать, как это все будет работать наперед, потому что насилие вообще очень большой термин, он включает в себя не только физическое насилие, да, это же еще может быть и психологическое насилие, может быть и эмоциональное насилие. И очень распространенный вид насилия во время антисоциальных интеракций – это финансовое насилие, когда человек манипулирует, например, там своей супругой или своим супругом чисто финансовыми вопросами. К сожалению, на данный этап очень распространенный вид насилия, и чисто акцент делается на физическом насилии, но физическое насилие из практики, оно в самом последнем месте. Всегда наперед выходит психологическое насилие, манипуляция, запуги, там обращение нецензурными какими-то словами и другие виды как бы насилия. Будет ли браслет все это контролировать, это очень трудно сказать, потому что почему пришли, да, в мире к этому методу, потому что это такой социальный метод, который самый такой безболезненный, и как бы его можно контролировать дистанционно. И есть какие-то факторы, которые могут как бы повлиять на это. Но человек, к сожалению, так точно стопроцентный результат невозможно сказать, потому что насилие – это чисто кросс-культурный феномен, он зависит от многих. И то, что просто интервенционно мы начинаем какие-то вещи потом делать, да, вот это немножко не такая уж положительная черта. Надо работать над превенцией, надо работать над образованием нашего общества, людей.
Да, чтобы не доводить до браслета, грубо говоря.
Конечно, конечно. Это надо еще работать в школах. Должны быть специальные там такие образовательные уроки, которые связаны с психическим здоровьем, которые связаны с насилием. И превенция – это самая основная задача, на которой должна работать государственная система. И вот это, к сожалению, вот проблемы с этой превенцией.
Бадну Зураб, давайте будем говорить. Миф о том, что в Грузии всегда особенно относились к женщине, давно рухнул, как и многие другие. Ведь много случаев, когда не только над женой проявляют насилие, над матерью, над дочерью. Эта особая жестокость по отношению к женщине была всегда, а мы этого не видели? Я вот как психолога просто вас спрашиваю.
Есть принципы, на которых строятся какие-то культурные мировоззрения людей. Есть разные нации, у всех наций свои традиции. Наши традиции, они более маскулинного характера были всегда. И женская роль, она всегда была на втором, как бы, конечно, за столом у нас есть посты за матерей, и за дочерей, и за женщин и так далее, но, к сожалению, оказалось, что это очень поверхностное направление. Ну, за всех, конечно, невозможно сказать, но то, что происходит в семьях,
то, что происходит в замкнутых таких обществах, микросоциальных обществах, которые можно семьей назвать, да, это всегда такая очень затуманенная, загадочная такая территория, когда никого не пускают, общество туда не пускает, это не мое дело, я в этом как бы не хочу участвовать и так далее. И даже вот жертвы насилия, женщины, например, с которыми мне приходилось работать, они всегда говорили, куда мне пойти, меня никто не поймет. И вот эти социальные стигмы, социальные вот эти отношения, они всегда мешали продвижению этого направления.
Калбатану Элисо, как повлияла пандемия на ситуацию? Какова сегодняшняя природа этих преступлений? Она психологическая, слишком много эмоций, горячая южная кровь, ревность и так далее? Или чаще это происходит из-за финансовых трудностей?
Когда пандемия началась, естественно, наши жертвы женщины, я говорю о женщинах особенно, потому что в процентном соотношении большинство, конечно, женщин, чем мужчин. И были исследования сделаны, где вот каждая третья женщина в Грузии является разных форм жертва насилия, то есть и психологическая, и физическая, и так далее. То есть они оказались лицом к лицу с насильником во время пандемии. Естественно, риск большой был. Но выявление в этот период, я бы не сказала, что был также высоким. Это показывает и статистика Министерства внутренних дел, и наша личная статистика, когда вот обращение было не так много, как должно было быть на самом деле, так как они боялись звонить, они боялись получать консультации. Даже мы, знаете, у нас есть с нашими бенефициарами кодовые какие-то слова и жестикуляции и так далее, то есть со всеми у нас свой подход, и даже они нам сообщали, что очень просим к нам на связь не выходить. Мы сами как-нибудь, потому что очень боялись во время пандемии, в одном пространстве они были с насильниками, и было очень трудно им, естественно, вырваться из этой ситуации. Но вот после пандемии, естественно, наша жизнь стала еще труднее, так как у нас помощь мы оказываем 24 часа. Потому что те, которые в то время не могли к нам дозвониться, не могли к нам приходить, они сейчас интенсивно к нам и ходят, и получают помощь. У нас появилось очень много механизмов, которые, если их использовать, можно, конечно, защитить себя и своих детей и так далее. Главное знать, как действовать и что надо действовать. То есть я бы не сказала, что у нас 100% гарантии, естественно, и очень хорошее законодательство, но в принципе я сказала, мы работаем с 2004 года, а сейчас 20-й, да, вот за 17 лет она сделала очень много шагов вперед в плане защиты жертв насилия, но этого тоже недостаточно, и надо еще и еще работать, потому что как больше у нас улучшается система защиты жертв, мужчины не прощают ни системе это, и ни самих женщин, которые пользуются этой защитой, потому что вы сказали, что вот очень много убийств и очень много, так сказать,
жестоких, особенно жестоких,
потому что они в ярости от того, что женщина посмела попросить помощи, женщина смеет быть независимой. Мы работали в тюрьме с мужчинами, которые сидят из-за насилия, из-за вот этого преступления. И вы знаете, вот во всех случаях они говорили, что они были правы, потому что женщина посмела, женщина ответила, женщина ушла, не спросив. Женщина не так поступила, как поступает настоящая кавказская женщина. И вот это их раздражает, и вот этого они попросить не могут. Но, оглядываясь сейчас, я думаю, что наши женщины все-таки могут защищать себя, и у нас лучшая ситуация в праве того, что они хотят быть свободными.
Понятно,
они
спасибо. Хотелось бы заразиться вашим оптимизмом, быть на здрав.
Нет, без этого оптимизма, вы знаете, работать, когда не видишь, так сказать, звездочку далеко, то работать невозможно.
Это
да,
правда. Понятно, спасибо. Батну Зураб, по статистике немало мужчин, которые подвергаются насилию в Грузии. Какого характера эти случаи?
И физические, и эмоциональные, и психологические, там невозможно сказать, какая тенденция.
Там, но это немножко странно слышать, правда?
Ну, бывает, потому что есть и женщины, больше реализованные, больше как бы ответственные за свою жизнь, но это же невозможно сказать, что это именно только там женская какая-то черта или мужская. Насилие – это черта обычного человека. Когда начинается социальное движение начинается, когда есть законы, когда есть какие-то правила, когда есть взаимопонимание, вот этот либеральный мозг, когда у человека работает, вот тогда насилие, оно меньше.
девочка.
Ну и излишне, наверное, спрашивать о том, насколько часто обращаются мужчины по этому поводу.
Мужчины очень-очень редко, это, наверное, 1%. 1% из всех случаев.
Понятно.
Да, ну в основном это мужчины пожилые, вы знаете, в нашей практике это пожилые мужчины, которые, да, со стороны своих детей в основном являются жертвами насилия. Но тут тоже, знаете, целый круг, потому что, когда изучаешь историю, в основном эти мужчины сами были насильниками в отношении своих детей, и сейчас, в принципе, они получают очень часто, бывает так, что как бумеранг возвращается это насилие к ним, когда они уже сами становятся бессильными.
Спасибо большое. Я напомню, что сегодня гостями нашего некруглого стола были Элисо Америджиби, региональный координатор национальной сети против насилия, и Зураб Карчава, психолог, психотерапевт, специалист по психическому здоровью.
А провела его моя коллега Кейти Бачаришвили. Полную версию вы можете прослушать и прочитать на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Доказать в судебном порядке факт получения взятки недобросовестными сотрудниками госавтоинспекции – дело непростое. В ходе нынешнего турсезона в Абхазии прибегли к методу ловли таких сотрудников ГАИ самопровозглашенной республики на живца. Как передает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, в обществе весьма позитивно восприняли результаты оперативного эксперимента, которые были преданы гласности.
Вчера на сайте Генпрокуратуры Абхазии появилось сообщение о задержании сотрудников ГАИ Гудаутского РОВД, подозреваемых в получении взятки. По данным следственного органа, лейтенант милиции Саид Гардский и старший лейтенант милиции Сасрыкова Чедия, находясь при исполнении своих должностных обязанностей на стационарном посту ГАИ Бамбора, получили взятку в 7000 рублей. Как говорится в сообщении, сотрудники ГАИ выявили нарушение правил дорожного движения, пересечение сплошной разделительной линии и отсутствие технического осмотра транспортного средства со стороны водителя автомашины марки Mazda 6 Королева РА. Но за денежное вознаграждение не стали составлять протокол об административном правонарушении. Генпрокуратура пояснила, что задержание произошло в ходе проведения сотрудниками службы государственной безопасности оперативного эксперимента. В связи с этим вспоминается совещание у президента Абхазии Аслана Бжания 19 августа, где он, говоря о задачах, стоящих перед сотрудниками правоохранительных органов после долгожданного начала в республике турсезона, обратился к их руководителям.
Наши автотуристы и охотники за ними. Кто в большей степени за ними охотится? Преступники или сотрудники ГАИ некоторые? Значит, помочь министру внутренних дел в этом смысле провести ряд оперативных экспериментов, запустить учебных нарушителей, задержать в случае необходимости, все это зафиксировать документально, с тем, чтобы общественность видела, что это не простые слова, а что механизм действий. Вымогаешь, получил, сел. Вот такая схема должна работать. Люди ждут результатов от вас. Сентябрь в этом смысле должен быть насыщенным.
Ни на сайте СГБ, ни на сайте Генпрокуратуры не раскрываются детали организации оперативного эксперимента. Но можно предположить, что сотрудник или сотрудники СГБ подсели в машину с российскими номерами, а после получения гаишниками взятки предъявил служебное удостоверение. Отклики на эту новость были позитивными. Ну, наконец-то, сколько отдыхающих жаловались на постоянные поборы. Особенно нравились машины с московскими номерами. Конец цитаты. Браво! Неужто взялись за этих вымогателей? Можно на каждом посту ловить их на живца. Конец цитаты. Тут очень важен показательный эффект. Двоих поймали на горячем, десятки теперь постерегутся вымогать. Конец цитаты. Хорошо известно, что на постсоветском пространстве сотрудники ГАИ славятся вымогательством взяток. Не является тут исключением Абхазия, хотя и с некоторыми специфическими этническими чертами. Приплетение родственно-дружеских отношений в небольшой республике часто вызывает к жизни типичную картину. Остановленный нарушитель ПДД начинает звонить кому-то по мобильному, чтобы абонент урегулировал вопрос, после чего дело не доходит ни до взятки, ни до штрафа. В качестве некоторой меры противодействия этому явлению с первых послевоенных лет в Абхазии используется такой метод, как направление отрядов сотрудников ГАИ на дежурство, скажем, из Гагры в Сухум и наоборот. Также известно, что страдная пора у недобросовестных абхазских сотрудников ГАИ и ПДС наступает, конечно, во время летнего туристического сезона, особенно в последние годы, когда все больше россиян стало приезжать семьями на своих авто. Президент Сергей Багавш на одной из пресс-конференций заявил, что сотрудникам госавтоинспекции дано строжайшее указание не останавливать машины с российскими номерами. Конец цитаты. Журналисты тогда озадаченно задавали вопрос, даже в случае, если водитель такой явно нарушил правила дорожного движения, аналогичное распоряжение министра внутренних дел Аслану Кобахия давал и президент Рауль Хаджимба. Но есть еще и такое обстоятельство, которое присуще не только для Абхазии. Доказать факт получения сотрудникам ГАИ взятки очень трудно. Российские интернет-издания пестрят публикациями с рассказами о том, как после обращений в правоохранительные органы водителей с жалобами на вымогательство взяток со стороны сотрудников ГИБДД возникала ситуация «слово одних против слова других», и все заканчивалось пшиком. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.